Сегодня мы записываем 11-й подкаст. Это опять журнальный клуб Тарусской больницы. Сегодня, 24 сентября, мы записываем в Тарусе. С вами я, Артемий Охотин, врач-терапевт и кардиолог из Тарусской больницы.
Я Василий Осипов, врач-терапевт из Тарусской больницы.
Я Ирина Викторовна, невролог Тарусской больницы.
Ирина Викторовна, у нас первый раз, поэтому представьтесь чуть-чуть шире, где вы работаете, чем вы занимаетесь.
Я специализируюсь на эпилепсии и двигательных расстройствах. Работаю с детьми и со взрослыми. Детей я принимаю в Российской детской клинической больнице, а взрослых в основном в Тарусской больнице.
У нас сегодня будет такой короткий жанр. Кто начнет первым? Давайте я начну первым. У меня две статьи.
Угу.
Вот. Первая статья – это в Journal of American College of Cardiology. Статья Армин Арбабзаде и Валентин Фустер. Валентин Фустер – это, собственно говоря, президент Американской коллегии кардиологов, такой достаточно известный врач и, я бы сказал, даже идеолог кардиологии. Вот, из таких еще как бы…
Легенд.
Легенд, величин, да. Вот, и статья называется «From detecting the vulnerable plaque to managing the vulnerable patient» – «От выявления уязвимой бляшки к лечению уязвимого пациента». И это про то, как менялась вообще идеология того, что такое ИБС за последние годы под влиянием клинических испытаний. Да? Потому что, как неудивительно, клинические испытания последних лет, они действительно в кардиологии, в том, что касается лечения ИБС, они очень многие были довольно противоречивыми. Ну, как бы они принимались в штыки, потому что они противоречили тому, что они давали не те результаты, которые от них ждали. Да? Делали исследования, чтобы показать какую-то вещь, а оно показывало обратную вещь. Скажем, исследование Кураж, которое сделали, чтобы показать, как надо правильно лечить ИБС. Да? Выявлять ишемию, потом ставить стент, и больной будет жить дольше. Нет, не работает. Так было, так, в общем, было все время.
Я прошу прощения, это какое-то просто его рассуждение,
да,
на эту тему или анализ?
Это такое как бы ревью, но вот в таком довольно, я бы сказал, идеологическом ключе, которое включает в себя там как бы три уходящих концепции и три приходящих концепции. Да, то есть то, что считалось совершенно очевидным, оказалось, что нет, и то, что наоборот казалось... И то, что сейчас появляется, видимо, станет таким мейнстримом на ближайшие годы. Причем это речь идет действительно о достаточно свежем времени. Ну, потому что я, например, помню, как мы там с пеной рта доказывали, что главное выявить там ишемию и ее лечить. А сейчас, в общем, а вроде бы и нет. Как бы это все действительно очень быстро меняется. И меняются именно не мелочи какие-то, там, дозировки лекарств, а меняется концепция вообще, что за болезнь мы лечим.
Но меняется именно на фоне клинических исследований или, ну, вообще накопленного опыта, ну, и новых технологий? Или...
Ну, и того, и другого, но клинические исследования – это есть накопленный опыт или наоборот.
Нет, я думаю, что сначала был опыт, потом исследование.
Ну, нет, многие исследования, в общем, были достаточно неожиданными.
Угу.
И они действительно немножко переворачивали понимание того, как это устроили. Я просто пройдусь по этим концепциям очень коротко.
Угу.
Есть, значит, три уходящие концепции. Концепция первая – что индуцируемая ишемия, то есть та ишемия, которую мы видим при нагрузке, при стресс-тесте, это независимый фактор риска исходов и самостоятельная цель лечения. Да? То есть стандартный подход, мы делаем стресс-тест, мы находим ишемию, мы ставим стенты, и мы говорим, у вас ишемии нет, вы будете жить долго.
Я прошу прощения, а не выявленная ишемия является
состоятельным? Мы сейчас не будем про это говорить, что такое не выявленная ишемия.
Ну, сделали стресс-тест, все хорошо, значит ничего нет. Или нет,
отсутствие,
не знаю.
Отсутствие ишемии.
Да.
Значит, но не всегда. Это про это я тоже скажу. Такой концепт, что стабильность инкардии приходит в нестабильную, потом в инфаркт. Да? Вот он оказался как бы ложным. Оказывается, что умирают больные от инфаркта, а живут со стабильностью инкардии. И этому есть много подтверждений, в частности, например, что внезапно умирают чаще всего больные, у которых не было никакой стенокардии. Да? Первый инфаркт, он сразу умер. А наоборот, больные, у которых стенокардия была долго, и они к ней привыкли, и не только они, но и миокард. Даже если у них закрывается артерия, часто или не происходит ничего, или они переносят достаточно спокойный инфаркт. И в частности, поэтому те больные, которые оказываются в катлабе, они, которые доезжают до туда, у них часто оказывается довольно выраженный атеросклероз. А те, кто не доезжает, те, кто умирает дома сразу, у них бывает что-то единственная бляшка, да, и вот этой первой бляшки они умирают. Да?
Я хочу сказать, что ну, можно еще рассуждать так, что если у больного есть миокардит, он начинает принимать какие-то лекарства, и на этом фоне больше живет, да, и реже случаются катастрофы.
Но да, это может быть тоже такой кондишнинг уже фармакологический. Может быть. Вот. Значит, вторая уходящая концепция, которая заключается в том, что целью лечения стабильности миокардии должны быть наиболее тяжелые стенозы. Да? Что вот как бы те стенозы, которые мы сделали ангиографию, мы видели большие стенозы, да, вот именно они самые опасные, и от них больной умрет. Действительно, тяжелый стеноз вероятнее затромбируется, да, в случае сразу бляшки и инфаркт. Но не тяжелых стенозов гораздо больше. Да? Поэтому кумулятивно, в сумме, не тяжелых стенозов очень много, они не такие опасные, но за счет количества в результате большинство больных умирают от разрыва бляшек в нетяжелых стенозах, которые себя до этого никак не проявляли. Вот. И это, собственно говоря, было исследование не так давно, которое сравнивало КТ и стресс-тест перед в качестве, что лучше влияет на прогноз, как метод выявления ишемической болезни сердца. Казалось, что КТ выявляет чуть ли не в два раза больше больных с атеросклерозом, и это улучшает прогноз. Улучшает этот прогноз за счет того, что они начинают получать статины, а не за счет того, что эти нетяжелые стенозы иначе как-то лечат.
Угу.
Вот. Третья уходящая концепция, что выявление вот так называемой уязвимой vulnerable plaque, да, выявление уязвимой бляшки позволит нам предотвратить инфаркты.
Ну, это очень похоже на предыдущий, да, что если есть тяжелые.
Нет, уязвимая бляшка – это совершенно особая история. Значит, уязвимая бляшка, или там vulnerable она называется, или высокорисковая бляшка, это бляшка с тонкой покрышкой и с большой нагрузкой липидами. И именно эти бляшки рвутся и вызывают инфаркты. Потому что если бляшка старая, с толстой покрышкой, она, в общем, уже достаточно безопасна. И была долгая идея, что надо найти вот способ как-то искать эти уязвимые бляшки и их, собственно говоря, туда ставить. Да, вот мы сейчас ее найдем, загасим, и все будет хорошо. И была вот эта концепция, которая, куча было на эту тему всяких работ, как выявлять с помощью ультразвука внутрисосудистого, там всяких внутрисосудистой томографии и так далее. Но тоже, в общем, это не выдержало, когда стали как бы пытаться это делать, оказалось, что это не работает. Не работает, потому что, оказывается, этих бляшек очень много, и действительно вызывают бляшки. Именно уязвимые бляшки вызывают инфаркт, но очень многие уязвимые бляшки рвутся, тромбируются, заживают и ничего не вызывают, да? То есть она должна несколько раз разорваться. Ну, как бы это обычный процесс, это естественное течение атеросклероза. Разрыв, заживление. В какой-то момент может вызвать, но если мы будем их все ловить, да, ну, это нам ничего не даст. Их на самом деле очень много.
А что было за исследование, на основе чего он это говорит? Смотрели вообще все бляшки?
Кое-где смотрели бляшки у больных, умерших из других причин. Mm-hmm. Да, там убийства всякие, да, то есть люди относительно. И оказалось, что у них довольно много вот этих vulnerable plaques, да. Ну вот, в частности, вот это. Mm-hmm. Вот. То есть мы действительно можем найти уязвимые бляшки, но их нет смысла их лечить, их много, это частое событие.
Я прошу прощения, а что, была какая-то концепция, что вот если вы нашли уязвимую бляшку, но с не очень сильным стенозом, ее лучше простентировать все равно?
Это было на уровне теоретической концепции.
Угу.
Что скоро так будет. Это как бы концепция, которая уходит, еще даже не превратившись, не забравшись в гайдлайны. Вот. И наконец, да, и следующие три концепции — это приходящие концепции. Да? Значит, первая приходящая концепция, что главным фактором исхода, да, главным прогностическим фактором стабильной Б служит то, что называется атеросклеротик burden, то есть нагрузка атеросклерозом, распространенность атеросклероза. Да, вот и в частности, вот эти исследования с КТ показывают, что чем больше. Ну, это как бы немножко эти приходящие концепции, это отрицание уходящих. Ну,
uh-huh.
Частично, но не полностью. Да, что если мы видим у больного много в трех сосудах, скажем, незначимой бляшки, то этот больной гораздо опаснее, чем больной с одной значимой бляшкой в одном сосуде, да?
Я прошу прощения, но значит, помните, было исследование, которое показало, что если всем, по-моему, американцам назначать статины после определенного возраста поголовно, то это может предотвратить там,
да,
сколько,
да.
100 тысяч инфарктов в год. И она была встречена довольно скептически, что мы не будем просто всем подряд кормить.
Расход большой не статинов, а, как сказать, ну, побочных эффектов будет больше, а польза в пересчете на количество различных больных будет небольшая. Но надо искать тех больных, у кого большой белок атеросклероза. И в частности, поэтому, может быть, ну, вот в новых гайдлайнах КТ отводится такое почетное место в диагностике БС, да? Потому что оно позволяет найти. Вот. Да, я хотел еще отдельно сказать про, ну, про уходящую концепцию. Я пропустил, это тоже очень интересно. Про то, что ишемия, насколько ишемия служит прогностическим фактором. У больных с ишемией, но без обструктивного атеросклероза, да, хотя некоторые считают, что такого не бывает, но такое бывает, да, то есть с поражением там, ну, с микроциркуляторной стенокардии, да, у них прогноз очень хороший. А если атеросклероз, но без ишемии, да, то прогноз плохой. Ну, это к уходящей концепции относится.
То есть это так или это не так? Я не понял.
Была... Важно атеросклероз, а не ишемия.
А, ну то есть то, что да, вы сейчас да, сказали, это приходящая концепция.
Без большой нагрузки атеросклерозом, а если без атеросклероза вообще, то это вообще совсем не опасно. Но может быть неприятно. Вот. Значит, приходящая, да, новая концепция, это то, что важным прогностическим фактором служит степень активности атеросклероза, и что именно она является целью лечения. Что имеется в виду под активностью атеросклероза? Да? Это не статичная болезнь, да, у больного вот такие бляшки и все. Да? Если у него такие бляшки сейчас и через 3 года, то это больной низкого риска. А если у него сейчас такие бляшки, а через 3 года другие, ну, то есть новые, да, то это больной гораздо более рисковый. То есть важно именно рост новых, появление новых бляшек. Новая бляшка, она уязвимая, и она порвется. А если мы его зафиксировали вот в таком состоянии, то это больной, не может быть стенокардия, но он будет довольно стабильно.
Ну, то есть, по сути, для нас это означает, что мы смотрим больного, делаем КТ, видим бляшки, что-то назначаем, и через 3 года повторяем КТ и решаем, какого он риска, высокого или низкого.
Ну, это практически не очень ясно, как вывод из этого делать, но в общем, да.
Ну, то есть, что надо делать...
Это не значит, что это надо. Это значит, что это должно быть целью. Целью лечения должна быть вот эта атеросклеротическая активность. Да?
Как мы ее отследим?
Статинами. Отслеживать не надо. Надо просто бить по ней и все. В общем, это смысл этого, тайный смысл всего этого терапевтического праздника, что надо лечить статинами, а не делать ангиопластику. Вот. Ну, кроме отдельных ситуаций. Вот. Но здесь, кстати говоря, еще... такой, ну, собственно говоря, почему все сомнения возникли, потому что стало понятно, что ангиопластика почти никогда не снижает риск инфаркта, не влияет на смертность, да, сколько там не пытались показать, в общем, хорошо не получается, а шунтирование, оно влияет на смертность. Почему это происходит? Ну, вот это тоже такая концепция, потому что АКШ это как бы хирургическая коллатерализация кровотока. Да? Это не просто убрали бляшку, а это создали коллатеральный кровоток. Если это артериальный шунт, то он еще и мало подвержен атеросклерозу. То есть, чтобы там не росло в других местах, этот будет работать. Да? А с бляшками такого нет. Мы сделали здесь, выросло на сантиметр ниже и разорвалось. Да? Вот. И, наконец, третья приходящая концепция, новая концепция, что важным очень фактором является там так названным индивидуальным ответом на атеросклероз, что это модифицируемый и важный фактор, на который мы можем влиять. Да? Но так немножко странно звучит. По-моему, это из всех трех концепций самая какая-то такая словесная. Тем не менее, смысл в том, что у одних и тех же людей при примерно одинаковом... Очень много больных с атеросклерозом, но одни страдают от инфарктов, да, а другие нет. Почему это происходит, непонятно. Есть много факторов, кроме, собственно, бляшек, которые влияют, да, гемостаз, там, воспаление, курение, да,
поэтому... Наследство.
Да, поэтому надо лечить, и лечение этих факторов риска, даже ревматоидный артрит, там, да, высокий уровень воспаления очень сильно повышает риск инфаркта. Если мы хорошо лечим ревматоидный артрит, то риск атеросклеротических событий тоже снижается. Да, если мы лечим сахарный диабет, если мы лечим там ожирение, низкую физическую нагрузку и так далее, это все то, как организм реагирует на атеросклероз. Может быть, мы не тормозим сам атеросклероз, но мы повлияем его. Вот эти другие факторы риска, ну, в частности, там, аспирин, да, то же самое. Вот такая вот история. Вот, но мне нравится, я люблю такие статьи, потому что действительно, ну, надо быть Валентином Фустером, чтобы как-то вот так это, как бы мы все к этому немножко, ну, мы сами меняем свои взгляды, да, и мы как бы каждый раз это так об этом говорим, как будто бы мы всегда так считали, но реально действительно все меняется, и надо быть Валентином Фустером, чтобы вот так это представить, понять и...
И все-таки я не очень понял насчет статинов, но в общем-то все сводится к тому, что надо заниматься профилактикой, надо лечить статинами.
Ну, профилактикой и лечением.
А что там вот есть о том, какие там целевые уровни липопротеидов или просто
это,
большие дозы статинов?
Это концептуальная статья, а не гайдлайн. Вот.
Ну, просто лечить людей статинами, а заодно лечить диабет, ожирение и все остальное.
Лечить больного, а не бляшку, да.
Ну?
Да. Ну, потому что идея вот появилась ангиопластика, и казалось, сейчас мы все бляшки поудаляем, появятся новые, мы их поудаляем, и больные будут жить вечно. Это не так, так не работает. А, вот.
Понятно, хорошо.
Так, давайте теперь, Ирина Викторовна.
Да, хорошо. Я хочу вам рассказать об обморках, обследовании и дифференциальном диагнозе. Это обзорная статья врачей из госпиталя сухопутных войск ОМОКа Северной Каролины.
Понятно. Это в каком журнале?
В журнале American Family Physician. Итак, обморок, как известно, это приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением или снижением мозгового кровотока. Обмороки бывают рефлекторными, или их еще раз называют нейрогенными, и что составляет 45% примерно всех обмороков. Примерно 20% обмороков являются кардиогенными, и 10% обмороков обусловлены ортостатической гипотонией. Остальные 30% – это обмороки неясного генеза. Итак, что же нужно делать, если поступил пациент с обмороком? Итак, всем поступившим с обмороком нужно провести
физикально...
Обратившимся или поступившим в emergency department. Нужно, у всех нужно собрать анамнез подробный, провести физикальный осмотр и сделать электрокардиограмму. В 50% случаев это позволяет выявить причину обморока, хотя бы примерно. Далее нужно провести стратификацию рисков. Авторы опираются на несколько статей, предлагающих различную стратификацию, и предлагают в итоге нечто среднее. Если подозрение на кардиогенный обморок, то в любом случае пациент требует госпитализации и подробного обследования. Анализы и нейровизуализация имеют малую диагностическую ценность. Итак, какие же больные, кроме тех, которые насторожили по поводу кардиогенного обморока, подлежат
госпитализации? А как больные должны насторожить?
Кардиогенный обморок, как правило, происходит внезапно, без предвестников. Если есть какие-то предвестники, то это, как правило, усиленная пульсация или ощущение перебоев в работе сердца у пациента. Часто они происходят при физической нагрузке или в положении лежа. Соответственно, если даже неизвестно, да, как произошел обморок, но у пациента есть какое-то заболевание сердца, сердечная недостаточность, или инфаркты, инсульты в анамнезе, или синдром внезапной смерти в семейном анамнезе, то пациент считается пациентом высокого риска и подлежит госпитализации.
Госпитализация чтобы что?
Для обследования. Соответственно, если обморок... Дальше уже в зависимости от того, насколько, то есть это первый обморок или частые обмороки. При частых обмороках предлагается суточный мониторинг ЭКГ по показаниям там, эхокардиография.
По показаниям каким?
Если есть подозрение на структурную сердечную патологию, по результатам аускультации, физикального осмотра.
Я думаю, что любому больному с подозрением на кардиогенный приход обморока надо делать эхо для исключения структурной патологии.
Если обмороки происходят редко, да, и немаловажным является, если есть изменения на кардиограмме. Если обмороки происходят редко, то тогда можно поставить длительный мониторинг, провести длительный мониторинг ЭКГ. Есть такие специальные петлевые регистраторы, которые можно ставить там на 3 месяца и даже дольше.
Понятно. Нам, к сожалению, петлевые регистраторы довольно мало доступны.
Я не знаю вообще. Ну, в Москве, наверное,
нет, есть. Нет, ну, кое-где есть. Там, по-моему, 12 больниц есть. Это просто вопрос больше, кто будет за это платить, как обычно, да? Наверное, за деньги можно.
Да.
Реально, я ни разу не помню, так не удалось никому поставить петлевой регистратор, даже тех, кому я очень хотел.
Итак, анализы и нейровизуализацию следует проводить только если есть показания. Да? Соответственно, если вы при осмотре заподозрили анемию, то вы, соответственно, проводите. Если вы подозреваете, если перед или после обморока загрудинные боли, да, условно, какая-то симптоматика, настораживающая вас в плане инфаркта миокарда, вы, соответственно, возьмете тропонин и так далее. Если есть очаговая неврологическая симптоматика, то только в этом случае следует проводить нейровизуализацию. Также...
Скажите, пожалуйста, всякие вот... Ну, если я вижу ортостатическую гипотонию, подозреваю витамин В12 дефицит, например, тоже можно.
Это только при подозрении.
Прицельно.
Да. Все остальные исследования проводятся прицельно.
А если я подозреваю, что была эпилепсия, скажем, то электрофизиологические исследования головного мозга нужны?
Электрофизиологическое исследование нужно, если проводится, да. Если есть подозрение на эпилепсию, если пациент, допустим, если обморок неясной этиологии, допустим, никто не видел, да, как это произошло, и пациент сам не помнит. Ну, то есть, если есть, опять же, прицельно, если есть подозрение на эпилепсию. Но это будет уже не обморок, да? То есть, если вы уверены, что это обморок, тогда...
На входе-то у нас мы не имеем диагноза еще.
Да, на входе мы диагноза не имеем.
Следует помнить... Я повторю его, да? Что если нет очаговой неврологической симптоматики, то не надо делать ни КТ, ни БРТ.
Ни ЭГЭ, да. Да, я хотела также обратить внимание на другие причины утраты сознания, да, о которых следует подумать. Это, опять же, эпилептический приступ, это кома, да, ну, то есть метаболические нарушения, но это в любом случае будет не кратковременная утрата сознания. Это транзиторная ишемическая атака, интоксикация, вертебробазилярная недостаточность, тело, да, ну, то есть субарахноидальное кровоизлияние, инфаркт миокарда.
Ну, симптомы.
Да.
Мне интересно, ну, у нас, я бы сказал, не часто, но тем не менее возникает вопрос именно по поводу эпилепсии. И бывает ли, то есть насколько часто вообще реально эпилепсия, которая проявляется только потерями сознания?
Это бывает... часто у детей определенного возраста.
Какого?
С полутора до 12 примерно лет.
Понятно.
То есть до подросткового периода. Но чаще у них все же бывает и другая симптоматика. И кроме того, обморок у них возникает чаще с утра после пробуждения, сопровождается тошнотой, побледнением. Но побледнение бывает и при обмороке, конечно, да. И, да, бывает вегетативная симптоматика, которую можно спутать с обмороком, но все-таки чаще это случается с утра, после пробуждения.
То есть, в принципе, если обморок совсем неясного генеза и никаких указаний нету, то ЭГЭ делать не надо, можно так сказать?
Да.
Ну или, по крайней мере, сильно не первой линии исследования.
Да, но в любом случае эта эпилепсия по современной классификации считается самокупирующейся, и она, если приступы не частые, да, там раз в полгода, то и она не требует лечения, то можно и не лечить.
И мы все равно не поймаем ничего на ЭГЭ.
Да.
Ну а даже если поймаем, то,
ну понятно,
то не будем с этим
делать. Раз в месяц там будем
брать. Нет, если делать ЭГЭ со сном, то в большинстве случаев, конечно, мы выявим.
Ну я так понял, что это только для детей. Если взрослый упал и не было судорог, то маловероятно,
Да, у взрослого маловероятно. Наверняка, если и будет у него, допустим, эпилепсия, исходящая из задних отделов, да, то она будет сопровождаться другой симптоматикой, помимо обморока.
Ну, то есть там аура, судороги.
Да, да. Угу. Бывают также псевдообмороки, да, психогенные, как и псевдоприступы. Не эпилептический. Итак, какие выводы можно сделать? Да, еще очень, один очень важный момент, который я пропустила, что при синкопальных состояниях следует, проводить обследования такие же, как и при синкопальных состояниях. Mm-hmm. Потому что они имеют сходные... Потому что они имеют сходные риски. Повтора, да, там... Да.
Ну, то есть стало плохо, так уже голова забилась, сердце, а потом отпустила.
Еще важно, что рефлекторные или нейрогенные обмороки и обмороки при ортостатической гипотонии имеют, как правило, благоприятный прогноз и требуют принятия некоторых мер, но не требуют, часто не требуют фармакологического лечения. Медикаментозного лечения.
И не требуют госпитализации.
А вот кардиогенные обмороки как раз наоборот.
Ну, то есть при типичной картине, там, больной упал в душное помещение, там, и такое бывало уже в анамнезе,
да.
Мы и не госпитализируем, не обследуем,
объясняем,
что это такое, отпускаем домой.
Соответственно, при признаках структурного заболевания сердца, сердечной недостаточности, при изменениях на ЭКГ, при синдроме внезапной сердечной смерти в семейном анамнезе, мы подозреваем кардиогенный обморок и госпитализируем пациента для дальнейшего обследования.
Или тоже ничего не делаем. Ну, просто у нас был, скажем, больной с аортальным стенозом, он там каждый месяц падал в обморок. Получал кардарон,
ну, если это известная ситуация.
Не взяли на операцию, ну, тоже объясняли. Ну, да, у вас точно желудочковая тахикардия. До следующего раза.
И если обморок неясного генеза, то можно для уточнения диагноза можно провести ортостатическую пробу.
Тил-тест.
Да.
Ну, тил-тест у нас все-таки.
Проба на вращающемся столе.
Вообще правильно со столом проводить.
Ну да.
Стол лег, это не так. Ну, да, тоже.
А еще насчет причин обмороков я вспомнил, у нас был случай, когда женщина потеряла сознание, придя навестить свою родственницу в реанимации.
Да.
Потеряла сознание, мы наложили дефибриллятор и увидели, что там есть. Желудочное нарушение ритма.
Понятно.
Она была, у нее был известный анамнез, что у нее была каша и сосудистое поражение, и для нее был большой стресс, дочь, молодая дочь попала в реанимацию, да, и она, ну, мы тоже ее, поскольку причина была установлена, тут же вылечена, мы тоже ее не стали госпитализировать.
Да, наиболее высокий риск неблагоприятного прогноза наблюдается у людей с обмороками в возрасте от 44 до 75 лет. Они требуют особого внимания.
Я на подходе.
А я могу еще порассмотреться десяточек.
Понятно. Хорошо.
Спасибо большое. Тогда теперь я расскажу такой клинический случай из практики Mass General, это Массачусетская больница общего профиля. Это статья была в New England Journal of Medicine, где они публикуют вот эти случаи. Но я буду сообщать информацию, а Артем Никитич и Викторовна будут высказывать какие-то мнения по этому поводу. И мы довольно быстро найдем, ну, довольно простой, но, по-моему, интересный случай.
Правильно, я.
Значит, женщина 31 года обратилась к врачу в связи с тем, что уже в течение 4 дней у нее рвота, боли внизу живота, она уже трижды обращалась в приемное отделение, но потом скорую вызывала, и вот никакого результата нету. Значит, есть общий анализ крови, там гемоглобин 90, гематокрит 28, МЦВ 68. Известно, что 3 года назад, когда она была у этого доктора, гемоглобин был 130, а МЦВ 80. Ну вот, так сказать, ваша первая мысль, Артем Евгеньевич.
Нет, я пока подумаю.
Я тоже.
Дальше.
Ну, хорошо, тогда давайте я буду говорить. Значит, у нас есть анемия и боль внизу живота. Да, надо думать о каких-то гинекологических проблемах, там, эндометриоз, что-то еще, желудочно-кишечных, язва, гастрит.
Потеря железа.
Потеря железа, опухоль, что-то еще. Да, что делать? Проверить уровень железа и собрать анамнез. Беременность, месячное, кровотечение. Значит, известно, что, ну, с ее слов, что все было неплохо, да, вот этих последнего случая с 4 днями плохого самочувствия, не было ни лихорадки, ни каких-то выделений, но в последние месяцы очень обильные месячные. Она не путешествовала, работает официанткой, значит, ну, живет спокойно. При более тщательном расспросе выяснилось, что за последний год были какие-то эпизоды диареи, тошноты, умеренных болей при гастральной области. Она обращалась уже к этому, с этим врачу. Выявили хеликобактер пилори, рекомендовали лечение.
Выявили, делали гастроскопию?
Нет, не сказано, сказано, что были выявлены, было выявлено, там не уточнено как. Рекомендован прием лекарств, но она ничего не принимала. В настоящий момент она принимает оксикодон, ацетаминофен, ибупрофен, доксициклин. Это было назначено, в общем, после первого визита в emergency department в связи с болями и с подозрением на воспаление тазовых органов.
Увеличить дозу оксикодона и спустить.
И также принимает постоянно флуоксетин. Ну, потому что депрессия, как я уже говорил. При физикальном осмотре никаких особенностей, температура нормальная, живот мягкий, перистальтика выслушивается. Есть умеренная болезненность в правом нижнем квадранте. Также она худа, вес 62 килограмма, и похудела на год, за год на 2 килограмма.
Меньше 5%.
Не сильно, да, но похудела. Так, ну взяли ей анализы, про которые говорили раньше. Биохимический анализ в норме, железо снижено, общая железосвязочная все-таки повышена. Ей сделали КТ с контрастом, выявили пару дивертикулов, кисты яичника и миому
матки.
Да. Ну, так сказать, что бы вы делали дальше с такой пациенткой?
Молодая женщина с миомой матки, обильными месячными, железо дефицитной анемии.
Да.
Выглядит все тривиально.
Ну вот, что бы вы назначили ей, что бы вы делали дальше? Да, тривиальный ответ. Давайте.
Предложили бы ей, наверное, удаление миомы матки.
Так, ну видите, они не так сообразительны. Назначили препараты железа.
Ну, для начала вылечить анемию, да.
Да, назначили препараты железа. Сделали все-таки еще гастроскопию, колоноскопию все равно. Взяли основной хеликобактер пилори уже при гастроскопии, вывели хеликобактер пилори. И в результате назначили ей препараты железа, назначили антигеликобактерную терапию, ну и отпустили.
А при колоноскопии ничего не вывели?
Да, при колоноскопии в общем ничего не нашли. Решили, что все это связано с железодефицитом, и надо просто принимать железо. Также гинеколог назначил ей пероральные контрацептивы в связи с кровоточимостью на фоне миомы матки. Женщины, все было хорошо, ситуация, в общем, как-то купировалась, и через год гемоглобин уже был 120.
А сколько ей лет, я прошу?
31 год. Молодая женщина. Гемоглобин 120, МЦВ 80, и все хорошо было. Значит, через полтора года снова возникают боли в животе, обильные месячные, слабость, головокружение. И снова падение железа.
Гемоглобина.
Гемоглобина и железо, да. Ну, так сказать, они по-прежнему решили лечить ее препаратами железа, потому что они были прекращены после вот, нормализации. Возобновили препараты железа и снова все было хорошо. Еще через полгода ситуация повторилась, но за месяц до этой ситуации она начала жаловаться уже на какие-то миалгии, приступы тошноты становились чаще, какие-то, ну не то, что нарушение сознания, но lightheadness, не знаю, ну, головокружение, общая млявость, она обращалась к разным врачам. Значит, такой момент, про который вот вы не сказали, но там они упоминают, что они расспрашивали прицельно на возможный контакт со свинцом, что тоже может вызвать анемию, но...
И тоже микроцитарное.
Да, и тоже микроцитарное. Но ничего выявлено не было. В какой-то момент, вот через два года уже после первого случая, она снова попадает в таком возбужденном состоянии и немножко уже с когнитивными нарушениями. Снова уже вот, так сказать, в другой госпиталь, где не просто расспрашивают про свинец, а берут анализы и выявляют очень сильное повышение уровня свинца. Там,
где? В крови?
Просто стократное. Значит, у них есть специальная служба, которая идет домой и осматривает дом.
Это уже было в Масленово.
Да, да. Они как бы поставили диагноз. В том случае они справились. Мы рассказывали вот про diseases, где они обычно не справляются, но вот в этом случае они справились. Они пошли к ней домой, все осмотрели и обнаружили, что есть места, где краска со стены немножко обколопана. Ее раскрасили, выяснили, что она ее отколупывает.
И лавочка, и ест.
И ест.
Ест?
И ест. Вот Афинитич правильно назвал.
Но ей 31 год.
Да. А почему это бывает у женщин? Может быть, у женщины 31 года такое расстройство?
Из-за
железодефицита.
Но...
То есть у нее, в конечном итоге ситуация такая, что у нее ей сделали операцию, все-таки удалили миому, все прекратилось, и нарушение вкуса тоже. Нет. Вот. Но по сути ситуация такая, что у женщины на фоне железодефицита развивалось вот это вот извращение вкуса. Она начинала отколупывать краску со стены.
И только после этого повышалась концентрация свинца.
Которая была со свинцом. На этом фоне у нее повышалась концентрация свинца. На этом фоне возникали уже какие-то вот
боли
в животе, тошнота и что-то еще. Да, что вот, а что одно ведет за собой другое. Ну вот такой, мне показалось, интересный случай, что одна болезнь приводит к другой болезни.
Да. Причем это тоже может вызывать анемию.
Тоже может вызывать анемию. Но что лечение отдельно одной или.
Или не может вызывать, не помню.
Да, 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 да. Именно они как бы в том-то и дело, что они все рассуждали, что как бы причина. И сначала вообще думали, что проблема только в свинце. Но все-таки, по всей видимости, нет, что именно изначально было нарушение вкуса, а потом уже вот это вот поедание свинца и. Только усугубление и ухудшение. То есть, ну, месячные обильные бывают, но редко когда гемоглобин падает до 60 при обильных месячных. То есть, тут одно индуцирует
интересно,
второе.
Что при расстройствах аутистического спектра они рекомендуют, Американская академия неврологии рекомендует проверять уровень свинца. Считается, что это может вызвать расстройство аутистического спектра.
Как я понял, что у них это довольно частая, ну, относительно частая вещь, которую они следят. Не знаю, мы...
Я много раз встречал вот этот, да, такой public health, так сказать, озабоченность вот этими свинцовыми в школах или мониторинге.
Как я понял, причина в следующем.
Там много красок.
То было очень много свинцовых красок. Сначала были свинцовые трубы, но вроде бы это было заменено. А потом, вот, когда у них был период активного роста, инфляции, очень были популярны краски, содержащие свинец. И действительно очень, ну это вот такая вещь, о которой они следят.
Ну, наверное, в наших домах тоже такое есть.
А мы не следим, мы не знаем.
У нас не очень часто красят дома.
У нас обои плюс, да. Ну, вот такой случай хотел рассказать.
Да, очень интересно. Ну, я буквально за 3 минуты свой доложу последний. Это статья в British Medical Journal, вот совсем свеженькая, от 23 сентября, про то, как в разделе, который называется Practice Uncertainties, то есть неопределенности, про всякие непонятности, как бы, которые встречаются, но где данных очень мало, это про насколько часто похудание связано, как надо обследовать похудание непроизвольное, насколько часто это вызвано раком и так далее. В общем, смысл статьи в том, что на самом деле данных на эту тему очень мало. Как обследовать, никто толком не знает. Что есть куча всяких там правил, алгоритмов и так далее, но они все не основаны на эвиденсе. Что почти весь эвиденс, который есть, это уже от больных, которые попали в стационар, то есть у которых, скорее всего, уже было еще что-то заставившее положить в больницу. Вот. И там, ну, в частности, я просто такие факты, которые мне кажутся важными, что у больных, которые похудели больше, чем на 5% за полгода непроизвольно, у них примерно в 10% случаев случается рак.
Довольно много.
И это много. Их надо обследовать. Второе интересное, что как они рекомендуют обследовать, там, опять же, несколько разных, они ссылаются на разные гайдлайны по этому поводу. Большинство не рекомендуют сразу очень широко делать все на свете, да? Взять простые анализы, физикально смотреть анамнез и понаблюдать. Если все, как бы, если нет других красных флагов, если нормальный там соя, цирреактивный белок, вообще анализ крови, креатинин, глюкоза, то не надо сразу делать там гастроскопию, колоноскопию, КТ всего тела и так далее. Кое-где рекомендуют ультразвук живота и рентген грудной клетки. Но, скажем, гастроскопия нигде не входит в первую линию, если нет специальных указаний на рак желудка. У нас это очень часто.
Специальных указаний на расстройство пищеварения,
в смысле? Да, ну да, дисплепсия, боли в животе и так далее. Вот. Кроме того, там они описывают много разных других причин, которые вызывают похудание, да. И в частности, у пожилых это очень часто психические расстройства. И там они, там, мне понравилось, там много всяких этих самых аббревиатур мнемонических. Правило 9D у больных, пожилых больных с потерей веса. Это деменция, депрессия, дизиз, острое или хроническое какое-то заболевание, просто другое. Дисфагия, дисгеузия, нарушение вкуса, диарея, drugs, препараты, dentition, зубы, dysfunction, то есть инвалидность, невозможность там ходить куда-то. И последнее, D, это don't know. Не знаю почему. Вот. Ну, вот такая вот статья. И, в принципе, что там еще есть интересного? Ну, опять же, что надо смотреть специально, ну, прицельно искать другие симптомы конкретных опухолей, и чтобы именно в ту сторону обследовать, не надо обследовать там на все подряд, да? Там взять кал на скрытую кровь, посмотреть там гематурию, еще что-то, желтуху, и действовать в том направлении. Такое широкое обследование, оно чаще всего ничего не дает, да? Надо всегда прицельно это делать. Вот. Ну, такое, ну, любопытная статья именно тем, что как бы оказывается, что за многими такими привычными нам вещами реально нет никакого эвиденса. И они пишут, что они посмотрели не только имеющиеся статьи, но и идущие сейчас исследования тоже говорят, в общем, в течение ближайших 10 лет, по-видимому, никакого эвиденса не появится. Там одна какая-то работа планируется на эту тему на clinicaltrials.gov.
Ну, что сказать, ну, у нас же очень часто бывает больного, впервые выявлена онкология, и никакого похудения до этого не было.
Да, бывает и так, но это в другую сторону. Кино, да, но если только похудение, и оно действительно значительное, то вот. А и там они еще пишут про то, что, скажем, нету во многих, ну, вот это английская статья, во многих практиках не принято взвешивать вес на каждом приеме. Поэтому это тоже часто self-report, больной сам замечает, и тогда начинают взвешивать. Что может быть распространенность гораздо шире, чем что больных, скажем, полных вообще очень часто не замечают, как бы, потому что вот.
Понятно. Да, ну, а нет такого, что вот частые болезни бывают часто, редкие редко, и что там рак такой-то бывает чаще, рак такой-то бывает, ну, понятно, реже, и мы идем самые... в таком порядке.
Ну, если совсем ничего не понятно, надо обследовать, то да.
Угу.
Но там еще интересно, например, что нету связи между степенью рака и риском похудания. Ну, то есть, там уже такая терминальная кахексия, конечно, просто, что она... Чем дольше рак, тем сильнее похудание. Но нет такого, что похудание – это обязательно признак уже далеко зашедшего рака. Mm-hmm. Да, начинается, но сам процесс похудания может начинаться на абсолютно бессимптомных опухолях. И вот у меня как раз была вот эта пациентка с подозрением на рак почки. То есть, у нее обнаружился рак почки, которая похудела очень сильно, при том, что рак очень маленький. И это не значит, что это... что раз он маленький, не метастазирующий, что он не он причина. Ну и там дальше, и там еще интересно про то, какие бывают виды похудания, что это бывает кахексия, а бывает саркопения, что это за счет жировой ткани, за счет мышечной ткани, что при многих раках идет мышца, начинает страдать. То есть это не алиментарное, да не потому что больной плохо ест, а потому что за счет всяких цитокинов у него снижается мышечная масса. Ну, в общем, так, много данных, но мало, ну, таких разрозненных, но никакого единого вывода. И, ну, просто интересно это прочитать.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Все, спасибо.
Спасибо.